Так мы продолжаем дальше. Непшахай, правильно? Мы учим Непшахай, но мы в прошлый раз стали разбирать Рамбама, если помните, да? Про это Непшахай. То. В принципе, там вошли интересную тему, вот это, да, в Рамбам, если вы помните, что мы здесь начали разбирать, что такое во имя Всевышнего, что такое не во имя Всевышнего, как это во имя Всевышнего. И тогда мы пошли в Рамбам, чтобы выяснить вопрос, да, и Рамбам приходит, говорит нам, что это две такие вещи, да, значит, во имя или не во имя, что это значит? Это значит не во имя Всевышнего. Что это значит? Это когда человек выполняет заповеди Всевышнего из-за того, что он боится наказания. Да, из-за страха. О, так он объяснил. Не во имя Всевышнего, это из-за страха. То есть страх получить наказание в этом мире или в будущем мире. Это значит, да, это не во имя Всевышнего, чтобы ему было хорошо. Мы еще разберем, почему, что с этим делать, да, так надо или так должно быть, как оно должно быть. Но Рамбам там подробно объясняет, что это одна сторона, а другая сторона во имя Всевышнего, так Рамбам объяснил, это из любви ко Всевышнему. Из любви ко Всевышнему, интересно, он объясняет там, что значит из любви ко Всевышнему. Это осознание того, что это истина, что Всевышний это истина и так, и это, да, так он, по-моему, объяснил это. Да, и Малатов, да, как он это объяснил, Вау, Сэг, да, Мирави, наш Мирджем, да, в Ябдуме Ава, что значит Ава, Хохмали, Митней Дварлом, Митней Рат Ира, или где ли Рош Атва, или Ласот, о, так он объясняет, как это, и что значит из любви, человек, который служит Всевышнему из любви, занимается Торой и Мицвот, и идет путями мудрости. Ломипный давар бавлям, ни из-за чего в мире, не потому что что-то в мире, то или другое, что-либо в мире, то есть, другими словами, если он хочет достигнуть того или другого, то есть получить награду или наказание, то есть получить награду или не получить наказание, не для какой-то выгоды, для какого-то интереса, для какого-то расчета, не по какому-то расчету он идет путями истины. Так говорит Рамбам. А почему? Элеосе имет, мипнешу имет, но делает истину, потому что это истина. Высоко товарово, добро, оно награда, добро за его это, оно к нему придет. Оно придет, но он не за этого делает. Так объяснил Рамбам. И там дальше он сравнивает это, как она должна быть любовь ко Всевышнему. Как должна быть любовь ко Всевышнему, сравнивает ее с любовью между мужчиной и женщиной. Правильно, как это широ-ширим приводится. Что любовь между мужем и женой – это как любовь между Всевышним и еврейским народом. И вся широ-ширим про это разбирает, это, да, что вся широ-ширим – это вот пример на любовь между Всевышним. Она, и там, кто знает, что такое широ-ширим, песня песни, да, песня песни. Что там говорится о любви между мужчиной и женщиной, так по-простому. Но это на самом деле только аллегория. А на самом деле там говорится о отношениях между Всевышним и еврейским народом, и то, что значит получили на горе Синай, Тору, что там сказано, что гора поднялась, а еврейский народ был внизу, еврейский народ как невеста, а Всевышний как жених, и это была хупа. То есть, да, над ними как это хупа, как это женитьба, процесс женитьбы, кто знает, что хупа, не знаю, как на русском это сказать. Да, но это, значит, процесс, и вот это вот отношение, это и так он, и еще он там объясняет, интересно, в прошлый раз мы это разбирали, что как нужно любить Всевышнего, как мужчина любит женщину, что это, все время о ней думает, да, кушает, спит, ходит, она все равно у него в голове и так далее, не знаю, что в современном мире есть такое, это, ну, наверное, есть, да, и вот это вот понятие, да, любви и так далее, это так должно быть. Это значит, так это за любовь. И мы тогда вошли в эту тему, если вы помните, объясняли, почему. Почему сравнение здесь именно с любовью мужчины и женщины. Как это работает, любовь, это, если помните, тоже мы это так разобрали. Что на самом деле, что такое любовь, как она возникает, откуда она приходит. И мы вошли тогда в Рабдессер, что Рабдессер объясняет. Я просто привожу это, потому что мы сейчас хотим расширить эту идею. Да, что Рабдессер там объясняет, что на самом деле любовь – это порождение, это дающий, есть дающий и берущий. Тот, кто дает, Он любит, то есть мы видим в жизни, что тот, кто получает, он любит. Так мы как бы представляемся, и вот когда я получаю от кого-то хорошие вещи, я его люблю за то, что он мне дает то-то и то-то. Он там делает исследование, говорит, что это не так, мы еще коснемся этой темы, и мы где-то разбирали это подробно, вот со всеми тонкостями, да, что это значит, что на самом деле любовь возникает внутри человека. Я не хочу объяснять само ощущение и чувство любви, отдельная тема. Но любовь – это вот понятие, оно возникает в человеке тогда, когда он является дающим. Так мы это сказали, да, там, что когда он дает, и он приходит к любви. Почему? Так объясняет Рав Дессер. Потому что дающий вкладывает частицу самого себя во второго. И каждый человек рождается эгоистом. Что это значит? Любит самого себя. И когда он вкладывает частицу самого себя в кого-либо или во что-либо, заботится об этом, трудится об этом, то его, эту частицу самого себя он любит, естественно. Да? Поэтому он любит того человека. Как это идея объединения, да, как если он вкладывает во весь мир, значит, любит весь мир. Так, наверное, надо понимать. Эта идея, да, как он объясняет, там она очень идея интересна, сама по себе ее можно расширить и понять там на самых разных вопросах. Ну, мы там где-то это дело разбираем, может быть, немножко еще коснемся. Но это так мы сказали любовь. И потом мы там сказали любовь мужчины и женщины. В каком смысле любовь мужчины и женщины? Что значит любого мужчины и женщины? Любого мужчины и женщины есть на трех уровнях. Так мы приводим. Первое – это Исодот, Авата Исодот. То основа любовь, Исодот, не знаю, как перевести, но имеется в виду любовь физическая. То есть любовь. У нас не называется любовью вообще. Влечение, физическое влечение и так далее. Это не называется, по сути, не называется любовью, как мы говорили, да, называется карет. То есть любовь, то, что принято в народах мира, у еврейского народа, это карет, гейном, ад, наказание и так далее. То, во всяком случае, это первая вещь. И там, в принципе, нет, почему это не любовь, потому что нет там дающего. Там каждый хочет получить, да, а не дать, в принципе. Каждый что-то хочет это. Ладно, потом мы переходим на другой уровень. Болев, любовь в сердце. Любовь в сердце – это другой уровень любви, любовь на эмоциональном уровне. На эмоциональном. И здесь мы тоже объясним, что на эмоциональном уровне двое женятся, ходят, хотят построить семью вместе. Но каждый построен по-другому в своих качествах, в своих желаниях, в своих ощущениях. И они разные. Когда они сталкиваются, там возникает много противоречий. И, по сути, эти противоречия должны были привести к ненависти. Иной раз так и происходит, и люди расходятся сразу же, как это говорят. Но так в мире это принято, что там, они видят любовь как любовь физическую, в основном, в основе это, отношения мужчины и женщины, это основное то, что видят. Не всегда, когда люди взрослеют, они понимают, что это не самое главное. Но в каких-то понятиях, даже если это не евреи и так далее, не иудаизм, тоже понимают это хорошо. И тоже как-то начинают осознавать со временем, что не это любовь. И это интересная вещь. Когда люди живут вместе без того, чтобы жениться, это все у них хорошо, все прекрасно, все хорошо. Потом женились, через год разводятся. Почему разводятся? Не подходит ни другого. Как так не подходим? А вот до этого жили. Почему? А причина потому, что до этого они вместе проводили время. То есть каждый получал удовольствие, и у них совпадение интересов в том смысле, что каждый что-то получает. Каждый получает, дающий эгоист, и нормально. Когда же они живут вместе, возникают другие отношения, другие вопросы. Когда люди женятся, то тогда часть, это близость физическая, она только часть отношения. Кроме этого еще много других, нужно построить дом, уже построить дом в смысле, да, отношения между людьми, но не только физический дом, а различные, это атмосферы. Человек приходит с работы, он хочет, чтобы была ему поддержка, женщина хочет, чтобы мужчина ее поддерживал, все хотят. Какие-то отношения, общаться один с другим, говорить о различных вещах, не только физическая близость. И тогда возникают проблемы, почему же каждый построен по-другому. На эмоциональном уровне мы сейчас говорим. Это каждый построен по-другому, каждый ощущает другие, как это, систему эмоций, другие у каждого из них. Да, представления, ощущения, кто-то один радуется над чем-то, а другой над этим смеется. И одному это смешно, одному это радостно, одному это так, а другому так. То есть каждый смотрит по-другому. И тогда есть куча противоречий. Наоборот, это может привести к ненависти. Но люди, которые хотят построить семью, тем не менее, они понимают это. Каждый человек начинает думать, я же вот вижу, нас сталкиваются интересы противоречивые, но я хочу, чтобы мы были в хороших отношениях. И тогда я, скажем, на простом уровне, даже на бытовом, я вижу то, что какое-то мое поведение не нравится в другой стороне, так я стараюсь это уменьшить. И вторая сторона также. И наоборот, вижу, что второй стороне что-то нравится, я стараюсь это сделать. Для того, чтобы улучшить отношения, оба начинают как-то исправлять самих себя, изменять самих себя. Кто-то скажет, подстраиваться или еще как-то. Но начинают менять свой эмоциональный мир и каким-то образом привести его в соответствие с эмоциональным миром второй стороны. И так это с обоих сторон. И тогда получается, они начинают сближаться. Это сближение на эмоциональном уровне. Это может быть многие вот в мире, которые говорят, это как бы максимум, до чего могут там дойти, и когда уже говорят, там, любовь настоящая, любовь ненастоящая в мире, имеет в каком-то смысле, имеют в виду вот это какое-то сближение в смысле сердец. Как мы говорим, сердце мы называем эмоционально человека, да? Сближение сердец двух. И вот это самый верх любви, как это в мире принимается, но в еврейском это тоже не является верхом это. Но это один из этапов. А в чем здесь суть? Почему возникает здесь любовь? Обратно, дающий и берущий. Что каждый человек, каждая сторона, когда она старается приблизиться ко второму, жертвует различными вещами внутри себя, внутри своего сердца, своей жизни, своих интересов и так далее. Вот эта идея пожертвовать чем-то ради второго, это называется дающий. И это значит, что он как бы частицу самого себя передает второму. Вкладывает в другую сторону. И также вторая сторона. И тогда они сближаются, и каждый из них любит. Почему? Это идея, потому что любовь происходит именно в этом. Так по Рабдессеру, тогда, если мы смотрим глубже во все вот эти вот отношения между людьми, там, конечно, можно, здесь можно лекцию длинную рассказывать разными примерами и показывать, у меня нет на это силы и времени, но есть хорошие вот лекторы, которые приводят, рассказывают разные это, да. Но это идея, это принцип. Это принцип, и тогда у них возникает любовь. Это мы сказали на втором уровне, что там уже как бы начинается понятие любви, и это идея эмоционального соотношения близости. Что в принципе, если мы смотрим в сути идея любви, то есть отношения между двумя, как мужчина и женщина, скажем, это идея согласия. На самом деле, я просто перевожу это на русский язык, но это одно из глубочайших понятий там, в духовных мирах. Идея, то, что называется зивуга. Идея зивуга, то, что там, да, в Каббале, там, во всех языках определяется, это как показывает, как понятие согласия. Как бы обе стороны, они приходят как бы к одному. К единому, к единству в каком-то смысле, скажем, если в эмоциональном уровне, то к эмоциональности, к некоторому единству, в какой-то мере, полностью, конечно, не бывает, но в какой-то мере, да. То и это значит идея согласия. По сути, если мы посмотрим хорошо, То, что не наз... мы сказали, что это не является любовью, что это физическая близость, там, в принципе, тоже принцип согласия. Да, что они играют роль согласия. Только там согласие на физическом уровне. Каждый хочет получить какой-то интерес от этого дела, и поэтому это принцип согласия. Но это интересная вещь. Но на всех уровнях это идея согласия. Да, она должна, она приводит к зивугу, к соединению, к объединению двоих, как на физическом, так и на эмоциональном уровне. Но мы говорим, есть еще один уровень, что это идея разума, постижения. Постижение в разуме тоже идея любви бомох, так называли, в мозгу, да, то есть у нас есть и судот, сердце и мозг, да, третий уровень, да, и третий уровень, да, да, это третий уровень, да, третий уровень, и это идея как-то в осознании, в мысли, в разуме и так далее. То есть, о чем мы здесь говорим? Это ладно, что двое, они, как они эмоционально объединились в каком-то смысле в сердцах, как мы объяснили приблизительно, но там, конечно, уже глубже и больше, и шире рассказывать эту тему, как это, что мир эмоциональный, человек, он огромный. И чтобы о нем говорить, чтобы человек мог об нем говорить, он просто должен посмотреть внутрь самого себя. Я не знаю, где-то можно прочитать про это. Посмотреть внутри, исследовать самого себя внутри своего сердца, своих спектр всех этих ощущений эмоциональных, он огромен. Самые разные противоречия с самых разных сторон. Само по себе интересно, как исследование, кто хочет, попытается рассмотреть у себя. Но это в многих вещах. Но по-простому, как мы говорим, человек есть какие-то привычки, желания и так далее, он их изменяет ради другого человека, и тогда они приходят к вот этому согласию, единству внутри сердец эмоционально. Это хорошо. Но есть другая вещь. Есть идея сознания. Что значит сознание? Здесь это понятие любви на более высоком уровне, и она называется любовью вот, в еврейских понятиях. И этого в нееврейском мире вообще нет понятия такого любви. Не знаю, что это такое. Вообще об этом даже не говорят. О любви в сердце есть такое понятие. Да? А любовь в сознании это... Ну, не знаю, может кто-то что-то... замечает, говорит, потому что, в принципе, это вещь, которую можно дойти до этого, да, разумом, даже не надо для этого, даже без того, чтобы знать глубину Тора. И это значит, как смотреть на мир. Как смотреть на мир с точки зрения философской, скажем так, философской, то есть что истина, что нет. И тогда мы приходим к понятию истины, в принципе, то, что говорит Рамбам. Что это любовь? Как он говорит любовь? Как он объяснил любовь, это когда человек служит Всевышнему, мипнейшу имет, потому что это истина. Осе эле осе имет, мипнейшу имет. Он делает истину, то есть выполняет поступки с позиции истины, потому что это истина. Он идет за истиной, потому что это истина. Это говорит Рамбам. Эту идею можно обратно по-разному рассказать, мы сейчас пойдем друг. С другой стороны, смотреть на все это дело. Но это сам по себе интересный взгляд. Идти за истиной, потому что это истина. Вот если мы обратно переходим на мужчину и женщину, потому что это аллегория на отношение к Всевышнему, то тогда мы приходим, это идея, даже после того, что эмоционально два человека близки, но они живут в мире, правильно? Зачем? Что, просто так живут, кушают картошку и так далее? У каждого человека возникает идея, зачем я, что я, почему? И вот это, и тогда, и когда у человека это возникает, нет, я могу сказать, у многих людей этот вопрос не возникает, но в нашем кругу, я так предполагаю, что многие, которые приходят здесь на урок, это один из вопросов, который возникает у них, да? В всяком случае это, да, почему, зачем и что, мир. И тогда, и здесь тоже есть огромный спектр мнений. поэтому и так далее. И тогда, и когда, естественно, приходят два человека, муж и жена, мы говорим, и у них они оба стремятся к истине, хотят стремятся к истине, ну, мы об этом говорим, о таких людях, да? И тогда они хотят постигнуть истину. И у каждого есть свой взгляд на истину. Как это? Что это? Откуда? Где оно начинается? И может привести к различным спорам. А я так вижу, а это так, а это правильно, а это неправильно, а это. И тогда, и может быть оба правы, но каждый смотрит по-разному. И тогда приходят к различным противоречиям. Я так хочу, так правильно, почему ты это делаешь, это неправильно, потому что так правильно, так нужно, так истинно и так далее. И тогда, когда они хотят прийти к единству также в этом, на этом уровне, то тогда они вместе как бы исследуют это понятие истины. Что действительно истина? Очень может быть, что я понимаю, что такое истина, вдруг другая сторона мне что-то говорит, что это совсем как бы совсем другое. Но я вместо того, чтобы ругаться, отрицать, накидываться и так далее, начинаю думать, а почему он говорит, и что она имеет, и что, и что, и тут. Тогда человек начинает вдруг осознавать, что что-то есть в этих словах, что что-то я понимал, но не до конца, не с той стороны, не до нет и так далее. И так, в принципе, каждый человек, он, как это, да, любит другого, он также уважает другого, уважает его мнение, его представление, старается понять его, тот понять его, и тогда, в конце концов, они приходят к единой цели, потому что единая истина, она, это, да, она, в общем-то, она одна. И поэтому только что каждый стремится к ней, он видит ее с другой стороны, поэтому это разница во взглядах. И это правильно, это только в том случае, когда у нас, когда перед ним есть эталон истины. Нет эталона истины, один пришел из одного мира взглядов, а другой пришел из другого, и каждое это, и тогда ничего не поможет. Но здесь, поэтому, когда в религиозном мире женятся, это так первое то, что проверяется, еще до того, как встречается пара, да, знакомиться еще до этого, они договариваются, прежде всего, каждый говорит как бы свою точку зрения, в каком пути он, в каком направлении он идет, в смысле, да, в его понятии религиозности, в его понятии веры, представлениях мира и так далее, там договариваются, что всякие вопросы, которые будут возникать, будут обращены, там, скажем, раввин будет говорить им, каждый, да, будут советовать с кем-то, выбирать кого-то одного раввина, которому они оба доверяют, и тогда они будут принимать его мнение, и что оба они идут, естественно, путем Торы, потому что если не это не так, то весь это не имеет смысла, все это, да, потому что человек каждый может, да, истина такая, истина другая, и так далее, это отдельная тема сама по себе, что вот должен быть, а истина должна быть, эталон истины, он должен находиться у человека, только вопрос, как его достигнуть, как его понять, если нет этого эталона, то не о чем говорить. Это все понятно, и тогда возникает единство на другом, в смысле осознания. Это не просто так я живу, и что мне приятно близость та и другая, или удобно, приятно как на физическом уровне, так и на национальном, мне пришел домой, хорошо, приятно, удобно, хорошая атмосфера и так далее. Не только это, а также осознание того, что я не зря живу. Я делаю, стремлюсь к тому, к чему, к истине, это то, что я хочу, и мы вместе это делаем. Вот это когда приходит такое осознание, что мы вместе к одной цели, это близость другого уровня совсем. Это другая, там обычно это приходит уже через годы, кому приходит. И там уже как бы физическое влечение уже не играет какой-то роли. И там это, и это называется любовь. Настоящее, да, там вот еврейское понимание, да, уже на самом высоком уровне, когда они понимают, основное, что они делают. И когда они вместе стремятся к одной идее, к одной цели, к одной, да, ну, а по-простому в мире, в обычном простом, как это представляется, что, конечно, у них есть дети, они хотят их воспитывать, и хотят их направить, и правее возникают вопросы, как их направить, что делать и так далее, и все, и... И вокруг всего этого, естественно, тоже возникает все вопросы, что правильно, что неправильно. как поставить правильно, как вести себя правильно, как что, и так далее, целый ракурс вопросов, которые здесь возникают, и когда они приходят к единому вот мнению, это значит, что они открывают как бы истину, вместе приближаются к ней с разных сторон. И тогда это единство, и это вот единство, и это называется любовь по-настоящему, и то, что Рамбам здесь приводит именно это, когда он приводит любовь между человеком, между еврейским народом и Всевышним, любить Всевышнего, то есть истину, потому что это истина, он имеет в виду именно эту любовь, третьего уровня, более это, да, а не, то есть когда сравнивается любовь между Всевышним и еврейским народом, с любовью между мужчиной и женщиной, оно не сравнивается между мужчиной и женщиной, не сравнивается с любовью физической, естественно, не об этом. В каком-то смысле сравнивается на эмоциональном, есть понятие на эмоциональном уровне любовь ко Всевышнему. Но основная цель это вот эта вот, которая приходит, значит, любовь, которую вы осознали. И поэтому так ее называют. Да, что стремиться к истине. Так он называет это любовь, стремиться к истине, потому что это истина. Это называется любовь. Как Всевышний, на первый взгляд просто так не поймешь, где здесь любовь. Назови это как угодно, почему любовь. Вот. И мы попытались так это объяснить в прошлый раз, если мы сравниваем это с женщиной, это вот этот третий уровень любви, тогда как-то немножко более понятно. Ну, сейчас войдем больше в это дело, и немного с другой стороны, поскольку есть... как бы другие объяснения, другое объяснение, что такое страх перед Всевышним, что такое любовь ко Всевышнему, но в конечном результате, если мы углубимся, то они говорят об одном и том же. Но на первый взгляд всем другое. И это мы, значит, многие это видят, тоже интересная сама по себе тема, что иной раз приводит к путанице человека. И мы посмотрим Зоар. Зоар приводит, это есть Вагдамата Зоар, там он приводит идею, вот, объяснение, что это такое страх и любовь. То есть нас интересует страх перед Всевышним и любовь ко Всевышнему. Рамбам их так разделил. Страх это значит из-за каких-то интересов в этом мире, но не так человек должен служить Всевышнему, должен служить любви. От любви, то есть получается страх это как бы более низкий уровень, возможно необходимый, как мы дальше разберем, но следующий этап, более высокий этап это любовь ко Всевышнему, но это как бы одно целое, а это первый этап, а это значит следующий, так объясняет Рамбам, и есть в этом смысл сказать так, хотя на самом деле, если рассматривать подробно, это две разные вещи, есть страх перед Всевышним, две мицвы отдельные. Есть бояться Всевышнего, одна мицва, и есть любить Всевышнего, вторая мицва. И в каждой из них есть две стороны. Это сейчас войдем, попытаемся понять. И приходит Рабишимо, в Зоре, я не буду читать весь Зоре, только как бы идеи расскажу этого, да? И он приходит и говорит так, что написано в Берешит Бара Элоким это Шамаим это Арец, в самом начале, правильно? Варса это то, да, хочешь как на том, а потом говорится вам Вайомер Элоким Иор, и сказал Элоким, да будет свет, и стал свет, да. И приходит, говорит, здесь, во-первых, первое то, что он говорит, что здесь указывается мицва. В слове Берешит указывается первая мицва, которую Всевышний требует от еврейского народа. Что это основа основ, поэтому записано в начале. Что за мицва у нас написано в слове Берешит? Потому что слово «берешит» само по себе это само слово. Есть целая книга в Зоре, отдельно, называется «Тикуней Зоар», что там рассматривается только слово «берешит». Вся книга, там где-то 90 с чем-то, не помню, комментариев на слово «берешит». Это вся книга, что это такое. То, во всяком случае, здесь он рассматривается одной из точек. Третье, и говорит так, значит, что значит «берешит»? «Берешит» – это значит в начале, да, по-простому объясняю. В начале сотворил Бог небо и землю, вот в начале это слово «берешит». Говорит он, здесь сказано «решит». «Решит» говорит, есть такое, есть это где посуд, по-моему, это в Теилим. В Теилим сказано у нас «решит хохма и рат Ашем». Начало «решит». Здесь мы говорим «берешит» в начале, а здесь... В Теилим приводится решит это начало, да, решит это решит хохма ират ашем. начало мудрости, страх перед Всевышним. Это то, что приводится там в Таилем. Сразу на первый взгляд, как бы, не соответствует тому, что сказал Рамбам. Рамбам приводит, как бы, что это низкий уровень, а любовь – это высокий уровень. А здесь мы говорим о высоком уровне в понятии страха перед Всевышним. Понятно, потому что что значит страх? Страх перед Всевышним – это начало мудрости. Так говорит пасуки. Ясно, что если мы смотрим глубину этого дела, то, что сказано здесь, это совсем не так просто. То есть получается, что, во-первых, понятие страх. Страх, который здесь мы говорим, не называется, на иврите, есть как минимум два слова страх, да, мы это в прошлый раз тоже приводили. Есть пахат, есть ира. Пахат – это вот то, что мы обычно понимаем на русском языке страх. Животный страх, назовем так, обычный страх. А страх перед Всевышним мы не называем страх. Я не боюсь Всевышнего, как я боюсь собаки, да, как мы говорили. Человек идет по улице, видит злая собака. Он боится. От Всевышнего, по сути, в своей природе человек не боится. Его не видит, чего он его бояться. Он должен, как он должен сделать усилия над собой, чтобы перебороть страх собаки. По отношению ко Всевышнему он должен сделать усилия над собой, чтобы бояться Всевышнего. Не чтобы не бояться, чтобы бояться. Потому что просто так он не боится по природе. По природе боится собака, Всевышнего не боится. Это нужно усилия воли, чтобы бояться Всевышнего. И вот это кто-то называет это, по-моему, на русский кто-то переводит трепет. Так вроде. Но это называется ир-а. Ир-ас. Я по-простому перевожу, как бы бояться Всевышнего, страх перед Всевышним. То есть ир-а, вот это вот, и это, вот этот страх перед Всевышним, это, да?
Нет звука.
Да. Да. Значит, страх перед Всевышним, это идея, значит, что это значит по-простому? Когда человек выполняет или служит Всевышнему, то есть идет путями Всевышнего, потому что он чего-то боится. Вопрос чего, да почему, чего он боится. Это как бы страх это. И говорит он, что это, и как это получается здесь в Таилем, это начало мудрости. Начало того, чтобы понять эту вещь, что это значит. Приходит Зор, приводит три вещи и говорит, что страх, здесь написано «берешит бара», вначале сотворил, вот это «решит», это говорит о страхе. Почему? Потому что в Таилем говорится, что «решит хохма» – начало мудрости, это страх Всевышнего, значит «решит» – это страх перед Всевышним, и он является началом мудрости. Но по всей, что значит начало мудрости? Чтобы прийти к мудрости, должен быть вот этот вот страх. Человек хочет постигнуть мудрость, это только тогда, когда есть вот этот вот страх. Не страх перед собакой, а вот этот страх перед Всевышним, что надо понять, что это такое. И он начинает разбирать это дело и говорит, есть три вида страха. Два из них не основной, а один из них основной. Какие три вида? Первое – это что значит страх перед Всевышним, когда человек служит Всевышнему, выполняет и делает, потому что боится, что получит наказание в этом мире, что будет что-то плохо ему, детям, как его, ему, его детям, имуществу, враги у него и так далее. Это он боится, и поэтому, ясно, который не боится, ему считает, что нет Бога и так далее, мы о них не говорим вообще, это как бы другой мир людей, которых мы даже как-то... Не можем обвинять их, почему они боятся Бога. Мы можем обвинить того, кто знает, что есть Бог. А тот, кто не знает, это как тенок шанишба, ребенок, который пленен в разных ложных идеях и так далее, как человек, который воспитался в Советском Союзе, как у нас это было. Не можем его обвинить, почему он не верит в Бога, да? Не знает, почему они выполняют Всевышний это. Не потому, что он боится или не боится, или еще что-то. Он просто не знает, поэтому к нему даже претензий нет. В этом смысле, на определенном уровне, до определенного момента. Как бы то ни было. А вот это, а значит что? Это он знает, конечно, Всевышний. За плохие поступки приходит, может прийти различные неприятности в этом мире. Он не хочет этого. И поэтому он делает это, значит, он считает, что нужно как бы выполнять, следовать и так далее, потому что чтобы избежать этого. Это похоже на то, что приводит Рамбам, правильно? Что это из-за наказания. Страх перед Всевышним выполняют, чтобы из-за страха перед наказанием. И, да, или же я хочу получить хорошее, добро, благословение Всевышнего. Да, я боюсь, что я не получу, потому что я делаю то-то и то-то. Ладно. Есть второй, это один уровень страха. Есть другой страх, он говорит, перед Всевышним. Это то, что человек выполняет здесь, служит здесь и так далее Всевышнему. Почему? Чтобы получить награду в будущем мире. Чтобы не получить наказание, а чтобы получить награду в будущем мире. То есть в этом мире тоже, чтобы не было неприятностей, а наоборот, чтобы было ему хорошо. Все это называется страх перед Всевышним. Только это страх из-за наказания или из-за интересов этого мира. А там для того, чтобы получить награду и наказание в будущем мире. Да, и этих два страха. И говорит Зоар, что это не основные, второстепенные, что это не основные. Что на самом деле, и здесь Рамбам тоже приводит это, да, что на самом деле это обучаю, это тоже важная вещь, да, чтобы служить Всевышнему и бояться наказания, что это как бы, да, мы это дальше будем разбирать, что это тоже важная вещь, мы обучаем детей таким образом, людей, простых людей, которые это по-простому, ну, сегодня в нашем мире почти все простые, да. Но, в наше время это очень важная сторона, но как бы по сути это низкий уровень страха перед Всевышним делать из-за страха перед наказанием. Но тем не менее, это этап, потому что нельзя прийти к более высокому понятию служения Всевышним без того, чтобы пройти этот этап. Мы еще коснемся этого объяснения, поэтому тоже важно. Но в принципе это говорит, как мы обучаем детей, таким образом, путем награды, наказания, подарков или наоборот, так далее. И также человек и прочее. Только ясно, что есть разница между тем, что он боится получить наказание или хочет, чтобы ему было хорошо в этом мире, что это один уровень, или в будущем мире, для того, чтобы бояться получить наказание в будущем мире или это. Он его не ощущает, не видит перед собой, надо верить в это. Это надо представлять, это более высокий уровень страха, но он тоже не является основным, как говорит здесь Зоар. А какой же является основным страх перед Всевышним? Это то, что Зоар здесь приводит, как оно называет, Штаках радаю дахили куча гриху, ло шавили и кара, и дбар нажд дахили куча гриху, багили дахили, он шаум на альба, он шаги. Но это два вида эти, которые не являются основными. Три лавы кара де и кара, вин вишорша деле, ир ади и кара, лимитхаль барнаш, Лимаре Багинды и Уравы Шалит. И Кара Вишорша Доколями. Так говорит Зоар. То есть он говорит, что это тот самый страх, который на самом деле и более высокий, третий, да, что он самый высокий. И про него сказано, что это врата мудрость. Страх. Какой это страх? Значит, бояться господина Создателя. Почему? Да и у рабы шалит, потому что он большой и властитель, он великий и властвует миром, то есть создал этот мир, выикара, вышорши за колянмин, и он основа и корень всех миров. Вот такое определение, непонятное, кто скажет, кто что, да? Но вот так он приводит его, что это значит страх перед Всевышним, и это высокий страх. Какой? Это значит, по-простому как, что человек следует заповедям Всевышнего. Почему? Потому что он понимает, что Всевышний, он Он создал этот мир. Он главный в этом мире. Он управляет этим миром. И он, как его, корень всего мира. Что это за... Что здесь страх? Что здесь бояться? Да? Каждый подумает, что это так. На самом деле, если мы посмотрим хорошо, то это вот объяснение, оно говорит нам такую вещь. Поскольку человек осознает, что Создатель, который создал этот мир, да, и дал нам заповеди и так далее, он, Создатель, является истиной. Это принцип. Мы обратно приходим к этой идее. То есть получается, он, то, что здесь говорит, он большой, он властвует и так далее, он Создатель, он корень всего мира, то есть он есть истина. То есть я понимаю, что есть мир истины, и я также знаю, тот, кто учит и так далее, что есть мир лжи. И мы это хорошо в мире видим. Миры, да, в нашем мире это скрыто, от нас истина скрыта, и тогда мы иной раз можем ошибиться, может быть, так правильно, может быть, это истина. Что значит истина, тоже вопрос. Да? Что значит истина? Это есть, да, ну, мы приводили разные вот объяснения, как понять, что такое истина, что такое, а что такое ложь, да. Истина – это то, для чего был создан мир. Мир был создан Всевышний, та самая бесконечность, как мы объясняли, вывела из себя этот мир. Для чего? Чтобы дать творениям добро. Так мы это говорили, дать добро. Для того, чтобы было добро, чтобы они могли получить добро, чтобы было добро большое, максимально, надо, чтобы они это заслужили. Чтобы они это заслужили, их нужно поместить в мир, где они не видят это добра, то есть не видят, что когда человек видит саму бесконечность, видит, да, как бы сталкивается с самой бесконечностью, и он осознает, что оно создало его для того, чтобы дать добро. Понятно, что он, у него даже мысли не может пойти против того, против, да, это само осознание. Если я вижу и осознаю, что бесконечность, которая создала этот мир, нет сомнения, то понятно, что я не могу иначе даже действовать. Даже мысль не может появиться, пойти по-другому. Но тогда нет у человека свободы выбора. Но Всевышний хотел, чтобы он мог что-то заслужить в этом мире, и для этого мог сделать что-то от себя. Но для этого он не должен видеть истину по-настоящему. То есть что значит истину? Не должен видеть того самого источника, ту самую мудрость, как мы сказали. Ту самую мудрость, где ему понятна суть мироздания. И тогда он создает, закрывает как бы ему глаза, назовем это так, делает сокрытие, и рисует перед ним другую картину мира, и говорит, что, и так, что человек может подумать, что это истина. Что это хорошо. Это, то есть, на уровне высоком мы говорим истина и ложь. Когда это спускается в наши миры, где мы не видим отчетливо, то тогда это называется добро и зло. Так мы это когда-то приводили. Он видит, да, что Всевышний создал мир, чтобы дать мне добро. А что такое добро? А что я должен делать? А как это получить? А может быть, вот, да, пойти на море и загорать на море, это самое добро, которое мне хотел дать. Или там идти, как это, счастье для всех народов. Равенство, может быть, равенство – это самое добро, и так далее. Всевышний дает всякие идеологии, всякие это, дает эту возможность. И все это выдуманная ситуация, все, как мы сегодня видим, это хорошо. Вокруг нас всякие сумасшедшие идеи. Я не знаю, ну, в наше время тоже было, да, какие-то были эти коммунисты, люди смотрели, уже быть идиотом, чтобы в это верить, да, ну, я не знаю, как я рассказывал, я был ребенком, мне стало ясно, что это ложь. Да, все это, там, категории разные, переход количества в качество, всякие дикие вещи, диалектический материнс, кто читал это, да, сколько книг было написано, это Маркс, Энгельс и так далее. Мне как-то там в детстве все открылось, что это ложь, просто читает, я вдруг понял, что это, да, ну, эти всякие идеи и так далее. Но идеология, идея, хорошо, построить общество красивое и так далее, и это добро. это добро, то есть это и добро, и это значит истина. Значит, для этого как бы существует мир. У них нет понятия, что мир был создан. Но это идеал мира. Скажем так, так они называют. Эта реальность была создана Всевышним, была дана возможность, чтобы эта реальность была нарисована перед человеком. И он не видел по-настоящему, что есть идеал мира, назовем так, идеалом мира. Зачем так это? И тогда у человека есть выбор. Где-то внутри себя он осознает, он может понять, где истина, где ложь, в принципе может понять. Не будем сейчас ходить весь технологию свободы выбора, мы это не раз разбирали, сейчас не будем в это входить. Но это, в принципе, создается ложная картина мира перед ним. Когда создается ложная картина перед ним, это... Да, и здесь у него появляется выбор, идти за истинной картиной, не за ложной, а за истиной. Как я могу знать, что истина, что ложь? Всевышний дал нам возможность в мире проверить. Правильно, что он скрыл от нас. То есть мы не видим это отчетливо, но мы можем посредством разума постигнуть это. И мы все это делаем, ряд лекций, которые приводим и так далее, все это, как доказать, что есть Всевышний, нет Всевышний, Тора, истина, и так далее, и так далее. Все это мы сейчас не будем разбирать, но это, да. То есть дал человеку эту возможность, он должен трудиться для этого, стараться для этого, раскрыть истину, исследовать истине. Истине, то есть той самой истинной картины мира, которая идет от Создателя. И тогда мы понимаем, что истина. То, что идет от Создателя, это истина. То, что дается обратно Создателем для свободы выбора, это ложная картина мира. Да? Просто. То есть это и, потому что все приходят и скажут истина, и что такое истина. Кроме того вопроса, что есть истина, есть вопрос, как объяснить истину, что значит это истина. Истина — это Создатель, по-простому. Он создал этот мир. У тебя могут быть какие-то коррективы, ты, может быть, с ним не согласен. Ты хотел бы, чтобы мир был создан по-другому. Ну, допустим, ты можешь... ходить с ним в спор, по зуму, я знаю, связаться с ним, я не знаю что, но он создал так мир, и то, как он создал мир, это есть истина, а то, что мы отходим от нее, это уже видимая картинка, которая была создана для того, чтобы ля тот это привести в заблуждение, и для нас она была дана, чтобы мы ее пересилили, чтобы включили свои мозги и поняли, что это не та самая картина. То есть, которые относятся к Создателю, получается обратно. Вот это понимание истинности, следовать истине, вот это вот следовать истине, это тот самый страх перед Всевышним, то, что он говорит. То есть, следовать истине, потому что это истина. Ясно, должен выяснить, что такое истина. Тот момент, что он выясняет, это идея страх перед Всевышним. Вот это вот то самое... страх. И говорит он, вот эти три вида страха у нас есть. Одно из-за того, чтобы было ему хорошо в этом мире. Другое, поэтому, то есть страх имеется в виду, что он выполняет, следует путям Всевышнего. По какой причине? Либо он хочет, чтобы ему было здесь хорошо, боится, хочет, чтобы было хорошо, или чтобы мне было плохо. Либо хочет награды или наказания в следующем мире. Либо он это делает, потому что это истина. Он осознает, что это истина, поэтому делает и все это истина. И тогда мы это называем страхом перед Всевышним. И это называется страх Ират Ашем, и про нее сказано решит хохма Ират Ашем, начало мудрости, страх перед Всевышним, вот этот страх, и про него сказано берешит, в начале вот это вот решит, первая мицва, которая была дана человеку, так говорит Зоар, что это первая мицва, которая дана человеку, вот это вот, да, мицва страха перед Всевышним, бояться Всевышнего вот таким образом. Это то, что обязан делать, это заповедь, мицва, это то, что человек должен бояться. Да, страх перед Всевышним, это страх возвышенный. Да, страх, в принципе, как это, более, самый высокий уровень страха, что это вот дело бояться Всевышнего. Что значит бояться? Бояться делать неправильно. Это страх перед Всевышним, значит бояться... да, исследовать истину, то я боюсь отдалиться от истины, кто-то так назовет это. Все мы хотим стремиться к истине, правильно? Все так, всякое, даже всякую дикость, которую приводят люди, говорят, это истина, правильно? Он не говорит, это ложь, но мне так нравится, я так делаю. Нет, он говорит, это истина, он берет ложь, говорит, это истина. То есть ложь – это выдуманная ситуация, которая, в принципе, не соответствует действительности. А здесь это значит следовать истине, потому что я осознаю, что это истина, потому что так должно быть. Кто-то спрашивает, зачем, почему, как, да, но так оно должно быть, так это, человек подумает, это разум его к этому приведет. В принципе, когда истина открыта перед ним, даже нет вопроса, как еще следовать по-другому. То, что возникает вопрос, а я, может быть, пойду против этого, только потому, что ему создается, в его воображении создается картина, ложная картина, которая притягивает его и как бы говорит, ну, может быть, я истина. Да? Но даже в этом случае он как будто бы стремится к истине. То, что человек должен следовать истине, это не требует объяснения. У каждого человека, даже тот, который идет за ложью, он не просто говорит, истина одно, а я хочу ложь. Нет. Он говорит, что это ложь, это истина. Поэтому я делаю. Как я буду объяснять? Почему человек должен следовать истине? Да? Это как бы заложено внутри человека, в основе его, это в основе разума человека. Да? Если человек видит истину, должен следовать ей. И это не называется, он должен. Кто-то скажет, кому я должен? Ничего я не должен, буду делать, как я хочу. Нет такого в понятии внутри человека. Вот эта идея не следовать истине, она возникает только после того, что перед ним она скрывается, и перед ним становится новая картинка, которая, может быть, это истина. Вот так это работает. Получается, как бы то ни было, мы здесь приходим к этой вещи. Говорит, это вот, Зоар говорит, это высший уровень страха перед Всевышним, это то, что написано в основе Берешит. И почему она написана Берешит? Это первая мисса, которая дается. Почему она сказана Берешит? То есть в начале Торы приводится им, потому что все зависит от нее, это в основе всех мицвот. Потому что человек, когда выполняет, да, ну, как мы сказали, следовать всем мицвот, как следовать? Либо из наказания, либо из награды, наказания в этом мире, в следующем мире, или потому что это истина. Да, вот это вот, она находится в основе всех мицвот, потому что вся Тора на самом деле это мицвот, по сути, когда-то разбирали эту вещь. Это суть Торы, хотя там приводят разные рассказы и так далее, но это как бы второстепенная идея. Идея Торы – это что-то на заповеди, это что есть. И значит, следовать этим заповедям, это значит, почему? Потому что я боюсь Бога. Да? Если в основе этого нет страха, то это не мицвот. Знаем, удобно. Пусть страх за наказанием, пусть страх перед наказанием, но все-таки из-за этого он выполняет эту мицву, из-за страха перед Всевышним, перед наказанием. Так тоже можем сказать. А если же нет вообще никакого страха, то есть он не делает это из-за Всевышнего, а просто так, потому что он так решил, я знаю, что это. Убивать нельзя. Почему нельзя? Потому что мне не нравится убивать. Я не люблю, я вижу это, мне это тяжело смотреть на это, на мертвого человека, это не убивает. Он не выполняет мицву. Не называется мицва, что он там, да, и так далее. Или там воровать нельзя. Почему? Не люблю воровать, потому что он меня посмотрит, скажет, такое-то это, и так далее. И какие-то интересы другие. Есть мицвот, это потому что Всевышний приказал. А я и пусть из-за наказания я это делаю, чтобы не было наказания, или же в следующем мире я делаю расчет, или же потому что это истина. Но всегда в основе всех мицвот. Поэтому вначале находится вот именно вот этот страх. Теперь, если мы сравниваем с Рамбамом, мы видим интересную вещь. Рамбам нам сказал что? Что вначале человек служит из страха, а потом из любви. И вот из страха он имеет в виду из наказания, да, это страх перед наказанием в этом мире, в следующем мире. И из любви это потому, что я знаю, что это истина, поэтому я это делаю. Так же Рамбам сказал. Получается, то, что Рамбам называет любовью Всевышнего на высшем уровне, это Зоар называется страхом перед Всевышним на высшем уровне. То есть Рамбам приводит страх только низкие уровни. В принципе, он все привел правильно. Только высший уровень страха он назвал любовью. тоже требует вот, объяснения, почему и так далее, тоже мы хотим это разобрать. Потом приходит Рамбам и Зоар, дальше продолжение Зоара, и говорит нам, что у нас там написано в продолжении, «Вайомер Элоким Йеор Вайеор», правильно? И сказал Всевышний, да будет свет, и стал свет. Что значит, да будет свет? Ор. Да, это, что это за мицва? Свет. Да будет свет, не тоже заложена мицва. И эта мицва имеется в виду мицва любви ко Всевышнему, любить Всевышнего. Сейчас мы начинаем понимать, что такое любовь. Он хочет объяснить, сначала он объяснил, что такое страх перед Всевышним, а сейчас он хочет объяснить, что такое любовь. Всевышним, сейчас это знаю, сейчас мы посмотрим обзор. Да, так это. И мир хамбарна. Куда ты ее? А, это. Адъектив. Да. Где это у нас? Да, и ор, свет. Шин. Так. То, ну, беседа. Пикуда дыр а, и тахади два митцва, шния нирмец, по посук масыб решит. Кимяхар шоэвэ такадош баруху шило ехисо. Топ-топ. Свет. Что это значит? Любовь ко Всевышнему. Что значит любовь ко Всевышнему? Как он приводит? Это то, что вы иоры, и стал свет. Что такое свет? Свет это значит, ну, о простом смысле, Всевышний воздействует добро в этот мир. Ну, по-простому так скажем, там много разных этих сторон в этом деле, правильно? Делает добро в этот мир. Это любовь. Это, почему это любовь? Почему это здесь есть мицва любви? Как это здесь заложено? Потому что на самом деле, что такое любовь, он объясняет. Да, в принципе, кто это объясняет? А, Раби Лазар там говорит. Это там спор между Раби Шимоном и Раби Лазаром. И вот сын, не спор, а как бы обсуждение Раби Лазара и Раби Шимона. Да. Да. Ну да. Беседы. На камере. Ага. Ава раба айно ава шлем, таба шлиму до трен. Это то, что говорит Раби Лазар, что любовь большая, что человек должен любить Всевышнего с большой любовью. Что значит любовь большая? С двух сторон. Да. Что значит с двух сторон? Мы сейчас пытаемся понять. Что значит любовь большая, что значит любовь с двух сторон? То есть приходит говорить такую вещь, что на самом деле что это значит? Человек любит Всевышнего, здесь есть две стороны тоже. У любви ко Всевышнему, любовь к Всевышнему. Что такое любить? Обратно, мы сейчас сходим с этой точки зрения, как он объясняет. Есть мицва любить Всевышнего. Ну, мы это знаем, Шма Исраэль, правильно? Вагавта это Шем Элокейха. Почему? Когда один человек любит другого. По-простому обратно выходим в простой взгляд, когда один человек любит другого, когда он что-то от него получает хорошее. Мы должны еще войти в тему, мы только что объяснили наоборот, но мы сейчас пока с этой точки зрения, потом объясним, что это значит. Что человек получает, он тот один делает ему хорошо, он его любит за то, что вот он делал подарки, делает, дает подарки, как-то дает подарки, дает хорошее и так далее. Всевышний посылает человеку хорошую жизнь, хорошие события, человек, да, когда у человека все хорошо, то тогда у него возникает любовь ко Всевышнему. У него есть все хорошо с его детьми, с его здоровьем, с его имуществом, он властвует над теми, кто его ненавидит, так приводит Зоар. Тогда у него возникает любовь ко Всевышнему. Почему? Потому что у него все хорошо. Но это с одной стороны. Получается, что будет, если этому человеку будет плохо? Если этому человеку будет плохо, изменится, вдруг станет, ему станет все с ним плохо, то тогда он же не будет любить. Нужно видеть Всевышнего, зачем ты мне делаешь плохо? Правильно, будет претензия, почему ты мне делаешь плохо? Тогда не будет любви. Это одна из сторон любви. Вот эта любовь называется «Ава атлуя бадава». Любовь, которая зависит от вещи, от чего-то. Я люблю его, Всевышнего, почему? Потому что у меня все хорошо. А если будет все плохо, это другой разговор, да? То тогда это по-другому. Приходит Раби Элиэзер и говорит, что-то не называется любовь целостная. Обратно, мы в понятии любви тоже начинаем разделять, как и в понятии страха перед Всевышним, между уровнем более низким и уровнем более высоким, который мы должны еще объяснить. И там мы говорим, что страх перед Всевышним на низком уровне, что это из-за награды и наказания. А здесь мы говорим, любовь ко Всевышнему, потому что у меня все хорошо. Талуй бадавар, зависит, его любовь зависит от чего-то. Да, как только не будет этого чего-то, то любви тоже не будет. Но это тоже любовь называется ко Всевышнему, но низкий уровень. Как это? Первый уровень и так далее. Это не называется большой любовью. Так говорит там Раби Элиэзер, Раби Шимон. А что такое любовь большая? Ава раба. Это когда она с двух сторон. Что значит с двух сторон? И объясняет он, это даже когда человеку плохо. Да? Даже когда человеку плохо, он все равно любит Всевышнего. Это идея любви ко Всевышнему, даже когда ему плохо. Когда тот делает, когда у него вдруг все перевернулось, и все плохо, и хазу шалом, и там с детьми, и со здоровьем, и так далее. Это, мы знаем, это история Йов, да? Там, где вот разбирают. Йов – это очень такая глубокая философская статья, что надо разбирать академию само по себе, но это как бы основная тема, которая проходит там. И когда ему плохо, вот тогда он будет любить или нет? И вот когда он любит Всевышнего, даже когда ему плохо, это называется то есть любовь, которая не зависит от вещи. Вот эта любовь, и есть мицва, что вот эта вот любовь, он должен любить Всевышнего. Это вторая мица, которая есть. Да? Значит, человек любит Всевышнего. Когда не только когда ему хорошо, но также когда ему плохо от Всевышнего. И здесь сразу у нас поднимается вопрос. Что значит? Мы здесь снова возникаем к определению, что такое любовь. Согласимся пока, во всяком случае, что когда ему все хорошо, то он любит, кого любит. Кто мне дает, да, подарки и так далее, я его люблю. Хотя мы до этого сказали немножко по-другому, тоже должны объяснить это. Но когда мне все плохо, как вдруг я могу любить? И что такое любовь? Как любить? Как любят Всевышнего? Тоже вопрос. А он скажет, что значит любить Всевышнего? Это значит выполнять его заповеди. Обратно, но мы сказали, это из страха, нет? Если это связано со страхом, а сейчас мы говорим о любви, то же самое, нет? Но можно, видимо, с двух сторон выполнять заповеди. Это мы можем понять. Я когда делаю какое-то действие, иногда я делаю это из-за страха перед чем-то, либо большой страх, высокий, низкий, не принципиально, либо из-за любви с чем-то. В чем суть этой понятия? Как это разделить между ними? Сказать по правде, на некотором уровне они не разделяются, и поэтому вот есть разница между Рамбамом и Зором, что они одно и то же, один называет любовью, а другой называет страхом. Почему? Потому что на некотором уровне, на более высоком, они действительно не разделяются, и то, что Зор там потом приводит, потом мы посмотрим. Но по сути, что значит любить? И когда человеку все хорошо, он любит Всевышнего. Когда ему плохо, вдруг не любит Всевышнего. Может быть, нет, да. Это знает, да. Это уровень очень высокий, любить Всевышнего, даже когда ему плохо. Ну, сказать по правде, любить Всевышнего, когда ему хорошо, тоже непросто. Когда мне все хорошо, почему здесь Всевышний? Знаете эту историю? Я не знаю, если это настоящая история или как анекдот. Значит, кто-то едет там на машине, да, и, значит, ну, заезжает куда-то, какое-то место, и ищет стоянку. А машина, нет места. И тогда он туда-сюда едет, все знакомы с этой ситуацией. И вдруг он молится ко всему. Всевышний, помоги, чтобы это, да, тогда я для тебя там все сделаю и так далее. Потом видит, вдруг машина выезжает. Он говорит, нет, все, я уже сам справился. Я уже сам справился. То есть получается, когда у человека, да уже не надо, да спасибо, все. То есть, когда это, да, когда человеку, хорошо, можно сказать простую вещь, это просто я такой умный. Я все правильно себя веду, вообще я хороший человек. Причем здесь у меня хорошо, так оно должно быть хорошо, должно быть плохо. Когда человеку становится плохо, сказать, по правде отличается, начинает задумываться, почему мне плохо. Когда человеку хорошо, не задумывается, почему ему хорошо, это тоже интересная вещь. Хорошо уже, а как должно быть плохо, что ли? А вот когда ему плохо, вдруг начинает задавать вопрос, а где Всевышний, где Бог, где был Бог во время там, катастрофы или еще что-то, да, где Бог находится там, где там, почему так, и почему вдруг так. Когда ему было хорошо, не говорил, а где Всевышний, Всевышний я знаю, какое он имеет ко мне отношение, я живу своей жизнью, а он здесь при чем? Так приходит человек, это. Поэтому даже когда он любит Всевышнего, потому что ему хорошо, это значит, что он создает что это от Всевышнего, это значит любить Всевышнего, правильно? Любить Всевышнего и так далее, да? И что мы должны еще понять, что такое любить Всевышнего. Но самая простая вещь, это понятно, что если он любит Всевышнего, почему? Потому что ему хорошо, это уже какое-то осознание, он осознает, что все это приходит от Всевышнего, это тоже уже уровень, да? Но как только станет плохо, у него возникнут вопросы, почему ты мне это делаешь? В чем я заслужил? Я же хороший человек. Как это кто-то мне говорил, вот какая-то женщина говорит, я даже свечки в Йом-Кипур зажигаю. Чего мне это сделал? Я даже свечки в Йом-Кипур зажигаю. Да, такая вот, а он, значит, так это сделал. Ну, без этого. Во всяком случае, и здесь мы тоже должны понять, ну что значит он любит Всевышнего? Что это значит? Как это любить? И тут мы приходим к интересной вещи. Что значит, он любит Всевышнего? Потому что да, это значит, выполняет заповеди, следует из любви. Как это из любви? Я иногда делаю человеку, я хочу делать человеку приятно. Здесь интересная вещь. Давайте вернемся к нашей точке зрения. Что на самом деле любовь возникает в результате того, что человек дающий. А не результат того, что он получающий. Что, и это мы видим в жизни, что когда человек получает от кого-либо, это может привести к любви, а может привести к ненависти. Это тоже интересный сам феномен такой, да? Как ненависти. Один приносит мне каждый раз, помогает, делает добро, сдоку, приходит и так далее. В конце концов получается, что я зависим от него. Вот он такой богатый, хороший, у него все это, он мне приходит, мне всякий раздает это. И как бы я вижу в этом его как надменность надо мной. Вот я должен ему как всегда улыбаться, не буду говорить ему что-то такое. И так далее, и так далее. Человек видит зависимость, от него у него появляется ненависть. Очень часто это происходит, да? Или же человек один дает работу другому, делает ему доброе дело. Дал ему работу, и это, а он потом ненавидит своего работодателя, почему и так далее. А может быть наоборот. Может быть наоборот. Один человек дает другому, и тот любит его. Почему? Как это? Мы же сказали, что любишь, и тот, кто дает. Хорошо. Сказать по правде, дающим тоже можно сказать так же. Иногда дающий, он любит того, кому он дает, как мы объяснили. А иногда, наоборот, он ненавидит его, все, я постоянно должен ему давать и так далее. Да? Это, здесь есть это понятие, это мы должны понять, на самом деле, в чем суть. На самом деле, когда человек получает, что у него, да, на самом деле, любовь возникает только в результате того, когда человек дающий. Иногда может не возникнуть, как мы сказали, но тогда он не является дающим. То есть иногда человек проходит и видит там, ну, несчастного человека и просит сдоку. Он видит, все на него смотрят, так некрасиво, ну что я ему не дам сдоку, но я ему дал сдоку. Я ему даю, но я даю ему, чтобы отвязаться от него. Это не называется дающий. А вот он снова появился. Как раз неудобный момент или еще что-то. Или это может быть в каких-то других ситуациях. Человек иной раз делает доброе дело, но Это доброе дело делает не для того, чтобы дать ему, а чтобы избавить себя от него в каком-то смысле. И тогда же возникает ненависть к нему. Но когда он дающий для того, чтобы дать, то тогда у него возникает любовь. Это мы должны понять принцип. То же самое в получающем. Получающее немножко интересно. Как мы сказали, человек, который получает, очень часто бывает, человек получает, и он любит того, кто ему дает. А мы сказали наоборот, дающий, он, потому что он вкладывает частицу самого себя в него. А суть здесь такая, что на самом деле, когда человек получает доброе от доброту от другого человека, у него возникает ощущение благодарности. Если возникает, да, что, иначе да, возникает ощущение благодарности. Благодарность. Что значит благодарность? Это значит, в принципе, ну, не хочу объяснять понятие, но каждый знает понятие благодарности. Но понятно одно, что благодарность – это тоже дать. Когда я благодарю другого человека и как бы от себя что-то даю человеку, я вот себя как бы в каком-то смысле принижаю ради него, как-то да, соглашаюсь, как человек – спорить с другим человеком, да, и вдруг понял, что тот прав. Вдруг понял, что в этом споре тот прав. Но ему неудобно согласиться с этим. И тогда он начинает придумывать разные вещи, чтобы отвертеться. Но тот, кто, как бы истина, которому важна истина внутреннего, вдруг говорит, знаешь что, ты действительно прав. Вдруг он понял, что говорит, даже говорит ему спасибо. Ты прав, ты мне раскрыл, я думал так-то и так-то, мы с тобой спорили, и вдруг в споре я увидел, что ты прав, то есть ты, я увидел эту истину, которая для меня была скрыта, так я тебе благодарен. Получается, в этот момент он жертвует своим, я не знаю, честолюбием, еще чем-то и так далее, ради другого, правильно? То есть получается, благодарность это тоже дать. Когда человек получает добро от другого человека, и возвращает ему благодарность, либо каким-то образом потом какую-то ситуацию он ему что-то возвращает, дает, отдает и так далее, либо само ощущение благодарности это тоже дать. И тогда получается, что он тоже дающий. Поскольку он дающий, значит он любит. Он любит того, это получается, это мы так объясняли, это любовь между двумя друзьями, между мужем и женой и так далее. Что это? Один дает другому, он вкладывает в него частицу, он хоть не дает, чтобы отвязаться, а чтобы дать ему. Тот видит это и ощущает большую благодарность, и тем самым дает вот эту благодарность тому. Тот получает благодарность, у него благодарность на его благодарность, да, и хочет еще дать. И так далее. Получается это процесс сближения. Именно таким. Да оба они являются дающими. И один сближается с другим. Это идея близости, соединения и так далее, объединения как бы. Это идея, да? То есть иногда это может быть противоположно, наоборот, противоположно. А иногда вот оно приводит именно к такому. И про это любовь мы говорим. То есть получается, человек получает добро, и у него пробуждается чувство благодарности к тому, кто ему дал. И тогда это порождает у него любовь к нему. Это значит, что он любит того, кто ему дает. Теперь, когда мы говорим о любви к Всевышнему, что он получает от Всевышнего добро, и поэтому он его любит. Что значит поэтому? Что это такое? Идея благодарности ко Всевышнему. Это тоже уровень, потому что мы говорим, тот человек, который говорит, нет Бога, что он мне делает, что он там, что он мне, я вот живу, потому что я живу, он не благодарный человек. Да, или ребенок, который потерялся, не знает, да, просто нельзя к нему с ответственностью какую-то приводить, да, потому что он не знает просто, не понимает, не осознает, никто его не обучал, и так далее, да. Но так, в принципе, приходит человек, есть разные уровни здесь интересные, да. Да, что человек думает, некоторые моменты он говорит, это вот, да, не, я как бы верю в Бога, все нормально и так далее, но вот сейчас не мешай мне, я вот сам справлюсь, а вдруг какой-то момент, потом, да, а вот сейчас помоги мне, а вот это, да, помог, все, достаточно, теперь я сам справлюсь, не надо, и так далее, и так далее. Есть много разных ступеней, там, понятий, тоже интересно. То, как бы ни было, мы здесь приходим к некоторому понятию интересному. Получается, что любовь ко Всевышнему Вот здесь мы приходим, он получает добро от Всевышнего, у него возникает благодарность к нему. Да? И тогда он любит Всевышнего. Любит из-за добра, который он получает. Это Тлуя Бадавар, как мы сказали. Любовь, первый уровень любви. Но это понятно. И что тогда? Благодарность. Что такое благодарность? Тогда он хочет сделать добро для него. Как человек благодарен другому, что это значит? Ну, я не могу тебе вернуть, скажем, ты мне дал помощь какую-то, скажем, денежную. У меня нет денег вернуть тебе. Но я хочу как-то по-другому благодарить. Просто сказать благодарность, ощутить, дать сделать хороший, я знаю, вид лица, я не знаю что, дать улыбнуться, еще что-то. И помочь в чем-то другом, в чем я могу. Это идея благодарности. Что-то сделать для него. Для него. И тогда здесь мы говорим, что это значит любовь, как-то в любви ко Всевышнему. Всевышний, я вижу, мне все хорошо. У меня все хорошо. Кто мне дает? Я видел таких людей, которые не очень были религиозны, они не религиозны, но они богатые, пришли это. И он, люди богатые, многие, они смотрят на это, и вдруг в какой-то момент осознают, что это не они сами, что их приходят с ним. А это, вот это успех, он откуда-то приходит, и вдруг замечает, я видел таких людей. И тогда он приходит, хочет дать сдоку куда-то в синагогу, куда-нибудь пиши, спрашивает, почему ты к религии не имеешь отношения и так далее. Он говорит, ну что, я хочу вернуть, отблагодарить как бы Бога. Кто-то мне дал это, вот я его хочу, не знаю куда, кому, но вот кому-то дать, да? Есть вот это ощущение, человек иной раз это видит. И тогда он хочет что-то сделать для Всевышнего. Что он делает для Всевышнего? Выполните его.
Да, я прошу прощения.
Да.
У вас
есть. И, так мы сказали, да, это ли две... да, любовь, которая... Да, любовь, которая не зависит от вещи. Что это значит? Любить Всевышнего. А благодарность, идея благодарности. Идея благодарности человек, это на самом деле дать, да, вот благодарить за то, что у меня все хорошо, и я хочу что-то дать взамен чего-то. Когда это ко Всевышнему, как это благодарность? Человек осознает, что все приходит к нему от Всевышнего, и тогда он хочет что-то дать от себя, Всевышнему. Что именно дать от себя? Он знает, что желание Всевышнего, и что хочет от него Всевышний? Он хочет от него, чтобы он, да, выполнял заповеди. Правильно? Это что хочет Всевышний от него. Так он делает эти заповеди ради того, что он любит Всевышнего. Это называется любовь. Он хочет ему дать. Как мы говорим, что такое любовь? Это как того, кого я люблю, я ему хочу дать. Или назовем так, что я ему дал, поэтому я хочу дальше ему еще давать. Да? И... Получается, что я хочу дать ему, поэтому я выполняю, я выполняю заповеди. Это из любви. Служи все из любви, потому что хочу делать ради Всевышнего. Ради Всевышнего. Для него, как то, что мы называли, для него, да, ради Всевышнего. И взять от себя и дать Всевышнему. Это из благодарности, это идея благодарности. Тогда я становлюсь дающим Всевышнему, и тогда у меня появляется как бы любовь ко Всевышнему. Правильно? Вот это вот ощущение любви ко Всевышнему. А он, что это значит? Почему? Потому что он мне делает добро, я хочу ему вернуть. Хочу чем-то отплатить человеку. Обратно это заложено внутри человека, это качество благодарности. Кого не заложено, оно, кто-то подумает с точки зрения логики, как бы логики простого разума. Это непонятно всем, почему я должен кого-то благодарить. Он мне дал, ну, значит, вот, глупец не понимает, что это, а я пользуюсь тем, что глупцы мне дают. Или еще что-то, разные вещи. Но человек, когда у него нет благодарности, я не знаю, если можно объяснить, что есть такое понятие благодарность. Но это тоже заложено внутри человека, как мы понимаем. И вот эта вот идея, да, и эта идея, значит, это значит любить ко всему. Получается вроде бы то же самое. Как это? Мы сказали, что бояться Всевышнего, выполнять заповеди из-за страха перед Всевышним, это имеется в виду это имеется в виду из-за награды или наказания. Я хочу награду или наказание, не хочу это, и поэтому я делаю это. А здесь мы что говорим? Что тоже из-за того, что мне хорошо, я хочу что-то дать от Всевышнего, для Всевышнего. Это как бы параллельные вещи в каком-то смысле, но они разные, да? Почему это параллельные? Когда человек и тот человек, который выполняет из-за страха, чтобы ему было хорошо, а не было плохо, а этот человек, потому что ему хорошо, поэтому он служит Всевышнему. Я слышу здесь есть идея благодарности, но она как бы это все на низком уровне, да? То есть в тот момент, что мне будет плохо, так у меня не будет благодарности. Правильно? Да, это идея. Получается, вот поскольку он мне дал, поэтому я хочу дать ему тоже. Или по-другому. Я хочу, чтобы мне было хорошо, и поэтому. То есть получается две стороны. Эти две стороны есть у человека, внутри человека. На самом деле эти две стороны есть во всех мирах. Во всей реальности. Все это как кливо, как орвы кли, кто хочет сказать. Да, тоже надо понять, почему. Как хесет и дин, как хесет и гвура, как хохма и бина. Это как на всех уровнях. В принципе, это начинается с понятия, ну, когда мы разбирали, это сокращение. Цинцум и линия света, которая вошла внутрь. Две эти вещи, они как бы разделены, как две реальности, которыми создал мир, и так они как бы проходят через все мироздание, и идея наша в этом мире объединить их, привести к одному целому. И это приходит нам и говорит здесь Зоар дальше, что на самом деле вот этот страх, который зависит от... Не, любовь ко Всевышнему, значит любовь, я хочу сделать ему добро. А что такое страх? Я не хочу, чтобы мне было хорошо. То есть как это снова? Я хочу ему отплатить добром за то, что он мне сделал добро. А что это страх? Я хочу, как бы, боюсь, что мне будет плохо, поэтому делаю. Это, в принципе, параллельные вещи в каком-то смысле. Но приходит здесь Зоар и говорит, там Раби Элазар приводит и говорит, что на самом деле любовь большая, когда она с обоих сторон, с двух сторон. Как с двух сторон? Не только тогда, когда ему хорошо, а также тогда, когда ему плохо. Когда Всевышний, ему все плохо, он все любит Всевышнего. И вот это непонятно. Как можно любить Всевышнего, когда ему плохо? Как? Ведь мы же говорим, любовь, на что это? Это значит дающий. Как дающий? Как бывает дающий по отношению ко Всевышнему? Как есть такое понятие дающий по отношению ко Всевышнему? Благодарность у нас нет, я же не могу пойти ему дать что-то. Да, что я могу ему дать? Я могу, и да, мое давание ко Всевышнему, это благодарность за то добро, которое он дает мне, делает мне. Нет другого пути благодарности Всевышнему, да, ощущение благодарности. Я же не могу ему ничего дать. То есть стать дающим Всевышнему, каким образом? Да, вот эта благодарность, выполняя ради Всевышнего и так далее, за заповедь, еще что-то. И да, хотя ему самому это не нужно, но это уже следующий этап. А получается, и благодарность, когда я получаю, когда я не получаю, как у меня есть благодарность? Нет благодарности. Если нет благодарности, как возникает, как можно любить Всевышнего? И здесь мы снова приходим к этому. И приходит он тоже, объясняет, дальше я найду сейчас это, что значит это любовь высокая. Что это любовь высокая, здесь объясняют на втором, даже когда ему плохо. Да, дейтли кара, на ваше ешли кар. О, здесь он приводит. Тикуна дорхой дерахим лелимар, везеу тикуна дерих шаля адам шиавли кадош баруху, камре кмо нишматха мимха, гамках тоавли кадош баруху. Говорит так, любить Всевышнего по-настоящему надо, как он любит свою душу. Как это? Как он любит свою душу? Человек любит свою душу? Да. Вайшлима башнефаним. То есть даже когда он любит свою душу. Ну, в принципе, мы это учим в Шма Исраэль. Вагав тэдэшэм лакэха, люби Всевышнего, бахоль левабха, бахоль навшиха, бахоль мадэха. Всем сердцем, всей душою, вот здесь про душу мы говорим, и всем своим состоянием. То есть, что любить Всевышнего даже, это мицва, что даже когда он забирает тебе состояние, скажем так, всем сердцем, что значит всем сердцем, всей душою и это, да? Всем сердцем это пожертвовать интересами внутри сердца. Сердцем мы сказали, это эмоциональность человека, правильно? Мне нравится то, любится это и так далее, ради... А Всевышнему это не нравится, потому что мне нравится, он хочет от меня другого. И тогда я жертвую этим ради этого, это значит всем сердцем. Всем сердцем это с одной стороны, с другой стороны мы тоже объясняли, всем сердцем это также со стороны Ецера Това и Ецера Ра. В сердце находится Ецера Това и Ецера Ра, или в Абхем это во множественном числе имеется в виду сердцами. Сердцами как бы два сердца внутри человека, хорошее и плохое, начало внутри сердца, и обоими надо служить. Как это со стороны обоих? Что, ну, со стороны Ецера Това это понятно, что добрыми желаниями человек служит Всевышнему. А что значит плохие желания? Их тоже можно использовать для служения Всевышнему. И это то, что мы говорили про Авраама, что он, не знаю, мы здесь говорили, где мы это говорили, чтобы Авраам, он заключил, а дальше, по-моему, взоры приводятся, он заключил союз со Всевышним, как, с Ецера Ра. Он сделал, он заключил союз с Ецера Ра. Какой союз он заключил с Ецера Ра? Что он, да, чтобы тот его не соблазнял, или как мы там это, ну, по-разному если объяснять, в Торе написано, а в других местах Мидрашим написано следующее, что он заключил, что это значит? Он пошел другим путем, чем Ицхак, да? Ицхак переборол Ецера Ра, воевал с ним и победил его, аннулировал его, разрушил внутри своего сердца. Плохие желания, народ, как разрушаются плохие желания, ну, каждый попробует увидеть, не справится, но хотя бы поймет, что это такое. А Авраам сделал мир с Ецера Ра. Каким это? Шалом. Как он сделал с ним мир? Он сделает так, что Ецер Ра для него был знаком, где, в чем он должен служить Всевышнему. Что когда Всевышний хочет от человека, чтобы он служил ему, что он посылает ему разные испытания. Как эти испытания проявляются внутри него? Что у него различные желания Ецер Ра пробуждаются, правильно? Ну так обычно. Если, да, Ецер Ра прав. Если пробудился Ецер Ра вот именно в этом, значит, в этом я должен что-то исправить. И тогда он начинает работать над этим. Получается, что Ецер Ра у него служит для Всевышнего. Он поставил его на службу Всевышнего. Это путь Авраама. Да? И многие объясняют, что всеми сердцам имеется в виду это. Использовать плохие желания тоже для Всевышнего. Как говорят, там, не знаю, приходишь, чтобы, да, как-то кто-то рассказывал, и что когда он был ребенком, раввин один расскажет, когда он был ребенком, его мама всегда там, когда учили в Шавуот там, и так далее, сидят всю ночь, учат Тору и прочее. Ну, сидеть всю ночь очень трудно, тяжело, и тем более ребенок. Ну, тогда она приносила разные сладости, там, печенье и так далее. И тогда, значит, дети как бы с удовольствием сидели и прочее. То есть получается, что эти все, что это такое, эти сладости и так далее, это Ецер-Ара. Но он используется для Ецера Това, да, тоже один из путей и так далее. То есть, другими словами, это всем сердцем. Всем сердцем имеется в виду, это значит, всем сердцем, это значит стороны, с обоих сторон любить Всевышнего и, да, да, следовать, выполнять заповеди Всевышнего, то есть следовать путям Всевышнего с обоих сторон, с хороших и с плохих поступков. Кроме этого, мы сказали, что значит любить его, что значит любить. Это я делаю, как это, всем сердцем, что значит, либо холи вабха. Значит, по сути, я должен, здесь есть идея давания, как мы говорим, дающий. Потому что любовь связана с понятием дающий, в отличие от страха. Да, страх строится по-другому. А любовь строится с позиции дающего. Я хочу дать ему, потому что я его люблю. Или я его люблю, и поэтому ему даю. Да, или я ему даю, и поэтому его люблю. И вот эта идея дающего. Где здесь идея дающего? Идея дающего, ну да, мы сказали, в сердце есть много разных интересов, и человек идет против этих интересов ради его Всевышнего. Это дающий, это значит дающий. Это из любви. Я люблю. Почему я так делаю? Потому что я люблю Всевышнего и не хочу, чтобы он на меня рассердился, не хочу, чтобы это, чтобы... Когда я люблю кого-то, то я хочу, чтобы было хорошо, а не было плохо. И вот как бы вот такое вот ощущение есть, что человек делает Всевышнему, потому что он хочет, чтобы ему было хорошо, как бы Всевышнему. И как благодарность, мы сказали, как вот дающий, он хочет делать, хочет быть дающим, здесь уже не с позиции благодарности, а с позиции того, чтобы стать дающим. Как дающий, я делаю ради Всевышнего, чтобы ему было хорошо, я его люблю, да, это значит я. Это всем сердцем, бехоль навшиха, всей душою, что такое всей душою, даже если у тебя забирают душу. Если Всевышний, да, Всевышний забирает, то есть, это мы узнаем, Раби Акива, известная история, да, что Раби Акива, когда пришли ему, его да, казнили римляне, 10 мудрецов, которые были убиты там римляне и так далее, вся эта история, Асара, 10 убиты, Асара, Ругея, Малхут, так на иврите, на русском, да, и вот он, когда его казнили, так он говорил Шма Исраэль. И спрашивают его вот именно вот это, вот Бахольна, люби Всевышнего всем сердцем, всей душой. Спрашивают его, как так, вот ученики, как ты вдруг, вот в такой момент, это Шма Исраэль. Он говорит, всю жизнь я мечтал выполнить эту мицву. И когда ко мне это пришло время, и разве я не выполню? Так он сказал, какую мицву здесь? Любить Всевышнего всем, всей душой, когда, даже когда у тебя забирают душу. Да? Даже так. То есть, спрашивают здесь все, а как же так после этого написано всем имуществом? Как всем имуществом? Если он жизнь отдал. А то, иной раз, говорят, человек согласен отдать жизнь, но имущества нет. Да, ему это святое для человека. Ладно. Получается, даже когда, что, даже когда отдает жизнь. Даже отдает жизнь. Это тоже любить Всевышнего. Даже. Как можно любить Всевышнего, когда он дает? Я отдаю ради него, ради тебя отдаю жизнь. Ради Всевышнего, из любви ко Всевышнему, отдавать жизнь, мессирут непиш. Это что называется мессирут непиш. И здесь у нас высший уровень любви. Приходим к высшему уровню любви. Что это значит? Любить потому что... Почему? Потому что... Да, даже когда человеку плохо. Но сразу у нас возникает вопрос, как так, как можно любить, потому что плохо? То есть мы до этого объяснили понятие любви как благодарность. Потому что иначе как человек может любить, кроме как благодарность Всевышнего? Что он еще может любить? Здесь мы приходим и говорим, что он еще может любить. Есть как бы еще больше уровень. Какой больше уровень? Да, вот что он даже согласен отдать жизнь ради Всевышнего. Ну, по сути, это тоже можно объяснить как благодарность. Но понять суть этого, как это, как человек, когда ему плохо, он благодарит Всевышнего, благодарит Всевышнего. И мы знаем эти истории в жизни, кроме Раби Акива. Есть история про одного раввина, который был, да, вот, ну, 100 лет назад, я не знаю. И у него было 10 детей, и были какие-то болезни и так далее, все погибли, умерли. И остался один. И потом пришло время, он тоже заболел, и он тоже умер. И тогда он говорит эспет, как-то эспет по умершему человеку говорят, да, речь такую, поминальную речь, не знаю, как там на русском. И говорит там, как бы обращается ко Всевышнему, что вот у меня ты рассказываешь все, что с ним произошло, и вот и эти, и это, ты погиб, и так далее. Говорит, что ты хочешь меня заставить ненавидеть тебя, так знай же, что у тебя это не получится. Это уровень людей. Ты хочешь, чтобы я перестал любить тебя? Так знай же, что у тебя это не получится. Это что он ему говорит. Как бы Всевышнему. И здесь это вопрос, почему. И тогда, если мы хотим понять суть любви, мы говорим, это оно построено на том, что человек дает другому. Это да. А как здесь это построено? Когда, да, когда человеку приходит все хорошее, все добро, так он любит Всевышнего, понятно, да, как благодарность скажет. А когда же у него все плохо, как это понятие любви? Потому что здесь мы приходим к другому уровню осознания. Потому что на самом деле, когда человек осознает, что этот мир, это всего лишь картинка. Как мы это говорили. На самом деле мир, он вне этого мира, это мир. А тот мир, в котором мы находимся, это некоторая картинка временная, которая дана человеку для того, чтобы он выполнил какую-то роль в ней находясь. И если он выходит из этого мира, это значит, он выполнил эту роль. И когда у него забирают душу, он выходит из этого мира, что он должен делать? Он должен благодарить Всевышнего за то, что дал ему возможность это сделать, и он это сделал, и прошел этот путь. Все трудности, которые были, тяжести, все это было испытание для того, чтобы дать ему награду в будущем мире, что это настоящий мир. Когда человек это осознает, то тогда у него благодарность даже в этом. То есть Всевышний дает ему тяжелую жизнь, а он благодарит Всевышнего, что посредством этого ты даешь мне возможность выстоять в этих испытаниях и заслужить ту самую огромную награду, которую в следующем мире. И за это я тебе благодарен. То есть всегда Всевышний создал мир, чтобы дать. И я ему благодарен за то, что он дает. Правильно? У вас нет другой возможности любить Всевышнего, как благодарность, мы сказали. Правильно? Здесь благодарность, но не только благодарность в этом мире, а благодарность в мире абсолютном, в мире, который настоящий. И тогда это, для того, чтобы прийти к этому осознанию, чтобы прийти к этой любви, и тогда приходит любовь к нему, правильно? Это идея любви. Да, то есть даже когда ему плохо, когда он приходит к такому понятию любви, то тогда что это такое? Это значит осознание истинности. И тогда вдруг мы приходим и говорим, что когда Рамбам назвал вот это вот любовь, осознание истины, Рамбам тоже говорит, и Зоар говорит, то есть Зоар говорил о страхе, высшем страхе, это осознание истины. И Рамбам говорит, что вот это осознание истинности, делать истину, потому что она истина, это любовью он назвал. И мы сказали, это вроде противоречие. И сейчас мы приходим говорить, что любовь на более высоком уровне, на тот самый уровень, это тоже осознание истины. В конце концов, к этому. Но оно приходит немного с другой стороны. Как благодарность, он приходит к осознанию истинности. Со стороны страха он приходит к осознанию истинности. В конце концов, это одно и то же, они объединяются. И это то, что Зоар приводит там, да, говорит, что в начале до этого он привел, говорит, что на самом деле не случайно две эти мицвы, они находятся в начале Торы, в начале Берешит, что это основа для всего, это основа для всего, и для всех заповедей, для всей жизни человека, две эти вещи, страх и любовь, страх перед Всевышним и любовь перед Всевышним. И они являются, как он здесь объясняет, пикуда тиньян, да, гил, пикуда де ирады и дахадит ба, что, о, они в конце концов объединяются, так он и объясняет это, да, что зон митцва, ши митцва таира клула вахузабо, это митцва, вот это вторая, то есть любви, это та митцва, что митцва страха, ира, включена в ней и объединяется в ней. И это получается мицва таава, мицва любви. Тот, кто любит, кимяхар шоэвэта кадашборху митирэля ахэсо, что поскольку человек любит Всевышнего, он боится его рассердить, чтобы ему было, как скажем, плохо, как бы рассердился, да? Получается, что любовь и страх перед Всевышним, и любовь к Всевышнему, на том самом уровне, на самом высоком, это становится одним, они объединяются. На самом деле это две стороны, но просто они находятся в единстве. Две стороны, как мы сказали, со стороны света и со стороны... Свет это дающий, это хесед, это добро, которое приносит и так далее. А это свет дающий, расширяющий, распространяющий. А гвура, скажем, это ограничивает ее, хесед и гвура, ограничивает ее, это сосуд, куда она попадает, сосуд, через который это проходит. Так получается, ира это как сосуд, а ава это как свет и так далее. И поэтому именно слово ор, свет, это показывает на мицву любви. Почему? Потому что свет, что такое свет? Это распространение, это добро, которое Всевышний посылает в этот мир. Правильно? И тогда, как благодарность за это, возникает любовь ко Всевышнему. И здесь есть мицва любить Всевышнего. То есть, да будет свет, здесь говорит Всевышний, Тора нам говорит, что обязан, так это позор, что есть мицва любить Всевышнего, вот то добро, которое он дает. Если бы, да, любить Всевышнего. И, да, это мицва любить Всевышнего. Это тот самый свет. И потом сказано, что свет был спрятан. Правильно? Ганис, так мы говорим, что свет потом Всевышний, как это, да? Спрятал его, закрыл его и так далее, да? И вот это вот две вещи. Свет, он как бы решил, что этот свет, который был, что как там сказано, что разделил между светом и тьмой и так далее, да? Что свет был спрятан. И, как говорит Мидрашим, спрятан для праведников в будущем мире и так далее. Но что это значит? Свет, Всевышний послал свет, а потом его спрятал. Что это значит? Это как раз таки сказать нам на мицву любви ко Всевышнему, что ее нужно любить с двух сторон. Либо когда есть свет, либо когда его нету. И когда он есть, и когда его нету. То есть, когда тебе хорошо, это значит есть свет. И когда тебе плохо, нет света, тоже должна быть к нему любовь. Это что... Да, это тоже приводит взоры. Где здесь у нас еще что-то есть было интересное? Да. Ну, здесь он приводит, на самом деле, это также задача человека объединить две эти вещи. Так это приводится здесь. Камера тоже одна из вот, задач человека объединить страх и любовь в одно целое, вот как мы сказали, вот в этом самом есть как бы отдельное место. Ну, хорошо. И что еще? Здесь мы понимаем, что вот этот вот страх перед Всевышним, да, страх перед Всевышним и любовь ко Всевышнему, и у того и другого есть начальный этап, как бы первый, и есть последующий. А, мы еще не объяснили там так. Мы сказали, что такое страх перед Всевышним, что это ир-а-та-шем, решит хохма и раташем, так мы сказали, начало мудрости, страх перед Всевышним. Вот это начало мудрости, страх перед Всевышним. Какой страх перед Всевышним? Вот тот самый высокий страх перед Всевышним, он и есть начало мудрости. Что значит начало мудрости? И тогда мы понимаем как раз вот эту самую вещь. Потому что делать истину, потому что это истина, следовать истине, потому что это истина, как мы объяснили, что это и высший уровень страха, и это высший уровень любви, оно всегда приходит к осознанию, это приходит тогда, когда человек осознает, что такое мир по-настоящему. Что наш мир – это всего лишь маленькая как-то точка в пространстве, да, и что только мы здесь пришли только для того, чтобы вот пройти какой-то путь. И тогда у человека есть любовь и благодарность ко Всевышнему, что он создал его и послал в этот мир, дал ему эти испытания, эти сложности и так далее, и так далее. Это приходит в результате осознания. Осознания чего? Всего мироздания. Что это за осознание? Корень этого понятия называется хохма, мудрость. И это значит, что когда человек приходит к этому страху, от наказания он приходит, поднимается по уровню страха более высоко или к любви более высоко, оно приходит, тогда начинает осознавать мудрость. И сам этот страх, вот этот вот возвышенный, то, что мы говорим, это врата для мудрости, чтобы попасть в мир мудрости, чтобы попасть к осознанию. Это что мы тоже видим, люди, да, что осознание мудрости. Да, что, ну, там он объясняет в рамках Сферот, что это идея Малхута, это врата для того, чтобы прийти к Сфере Хохмы, что Сфера Хохма, она выше, это Малхут, это начало, с него это приходит, с него оно приходит. И здесь, да, постижение мудрости. Здесь мы тоже должны сказать нечто. Как у человека приходит к этому? Это как врата в мудрость. Как человек получает мудрость? Что такое мудрость? Раскрытие знания человеку. Куда? И мы тоже про это говорили, что на самом деле человек делает что-то от себя, трудится, старается и так далее. Но как после того, что человек заслужил, то тогда Всевышнего поднимает, вдруг раскрывает ему знания. После того, что человек от себя, как мы здесь сказали, скажем, доходит до того уровня страха, какой-то уровень более высокий, то тогда вдруг к нему раскрывается то, что раньше было скрыто для него. И тогда мы видим, в процессе жизни человек меняется. Каждый раз он другой. Через каждые несколько лет он другой человек. Это идея, что каждый раз ему раскрывается. Благодаря его, он то старается, но он не может сам войти в этот мир, да, который мы видим. Человек один способен, другой не способен. Кто более способен, может более учиться, больше понимать и так далее. Но только на начальных этапах и только в определенных рамках, не более того, человек не может перескочить через вот себя как бы. А когда же, в знании Торы, в знании мудрости, человек, даже которых нет особых способностей, вдруг в какой-то момент он может, вдруг он при ним раскрывается, он становится, и кто в мире Торы, мы это видим часто. Был простой мальчик такой и так далее, ничем особенно не отличался, но старался, хотел учиться и так далее. И вдруг он, в конце концов, мы видим, он стал всем другим. А потом стал вообще другим, а потом вообще стал источником мудрости. Откуда ему пришло? Как он это получил? Каждый раз его как бы Всевышний поднимает за волосы, поднимает вверх. Как только он доходит это вот к вратам, к мудрости, так Всевышний его поднимает. Это он приходит к нему с небес. Вдруг ему раскрывается, вдруг он понимает, вдруг он осознает по-другому и так далее. И мы еще эту тему должны разобрать как-нибудь, вот эту вот идею, но это уже касается других вопросов, что мы к этому еще вернемся. Я думаю, на сегодня достаточно. Я думаю, мы это раскрыли более-менее, вот это понятие любви, страха перед Всевышним, любовь к нему.
Спасибо, да. Огромное спасибо. Вот Ора задает вопрос, прочтите, пожалуйста.
Да, я смотрю здесь, я вижу, что принцип согласия, такое согласие, это, аскама, так мы говорим, аскама. Но в принципе идея зивуга, там, в духовных мирах, то, что называется, идея зивуга, это аскама, бен хесет в гура, скажем, да? Здесь на нескольких уровнях там зивуг, да, на уровне, как мы говорили, разные есть, на уровне кетера, на уровне хохмы, на уровне хабады, на уровне зон, да, скажем так, и так далее, и так далее. Зивуги, то есть навсегда, на всяком уровне мы говорим о понятиях согласия, вот это вот, и что оба с двух сторон согласны идти к одной цели, к одному, как-то так, да? Всех участников транспортной независимости, правильно, да? Да, конечно, все так. Почему Всевышний наказывает человека за его грехи, а наказывает божественная шхина? Что значит не наказывает Всевышний, не наказывает человека за его грехи, а его наказывает божественная шхина? В принципе, человеком управляет шхина. Всевышний передает свое управление шхине, через шхину это переходит управление в этот мир, и поэтому наказание Всевышнего через шхину – это наказание Всевышнего. Различные события, которые происходят. Шхина – это как мама, Всевышний – это как отец, а мы – это как дети. И мать, она занимается детьми, она это, но она проводит политику отца, когда они находятся в согласии, да, скажем так, и так далее. Когда ребенок обидел отца, то, да, неуважение, то мать его наказывает, почему ты не уважаешь своего отца, правильно, и так далее, да. Как-то так, я думаю, это понятно. Да, Бараши решит, ради решит, поэтому я думаю, что первая мицва в Торе отделение решит, халы, маасер, бикурим и так далее, как это сочетается. Это есть, это не противоречит на другому. Что на самом деле, как бы формально мицвот начинаются, первая мицва это прурву, плодитесь и размножайтесь. Да, который упоминается. А мицва для еврейского народа это Ходешадеелахем Рошкадошин. Это вот в Египте перед последним ударом и так далее. Но приходит нам, у нас это как бы простой смысл Торы, а есть также разные намеки внутри Торы. И приходит нам, говорит Зоар, что вот здесь есть одна из этих намеков, и почему он объясняет. Кроме этого намека есть другие намеки, еще много разных вещей в слове Берешит. Мы сказали, Диконей Зоар там приводит где-то 90 с чем-то комментарий, объяснение, что такое Берешит. И все они находятся, они стоят вместе, нельзя здесь это. И это тоже приводится. Масер, Бикурим, Хала и так далее. Это тоже приводится, как говорится, которое записано в слово Берешит. То, что оно записано в слово Берешит, ну, это не противоречит тому, да, как бы. В смысле Мидраша и то, и другое справедливо. Да, надеюсь, понятно.
Да, Захарий, Шлома Саюзов спрашивает,
да, да,
где он может прийти в ваши последние лекции? Может быть, вы ссылку ему...
Что значит послать? Ну, я могу, конечно, здесь послать ссылку на все мои лекции, но здесь нет проблемы.
Но последнюю, он хочет последнюю.
Последнюю? Ну, там последняя тоже на, есть. Я ее выставил только сегодня, сейчас я это...
Нет, не одну, а вообще...
Все последние, да, сейчас я тогда пошлю.
Много последних, так я поняла. Что он хочет много последних.
Много последних, сейчас я... Я сейчас пошлю все это.
Да,
что-то.
Если вы можете, ссылку.
Да, сейчас. Что-то не так.
Вот Ора тоже просит, чтобы...
Да, сейчас я просто пошлю ссылку со всеми этими... Что-то здесь запутался. Да. Ну, во-первых, вот здесь у меня все эти... вот здесь. Значит, так, да? Вот здесь все последние видео, да, приводятся. Но самый последний, там еще много внизу. А кто хочет по плейлисте там в Ютубе, то я могу тоже послать. Плейлисты, которые у меня есть, что там собраны все лекции.
Мы, значит, в принципе, продолжаем.
Как это у нас появилось попасть-то? Сейчас прямо я посылаю. Вот. У нас есть так, значит, один плейлист. Это вот эти лекции, которые мы здесь приводим. Да. Вот эти Нефшахаим. И тогда мы начинали там с Машиха, поэтому там начинается Машиха, и приход Машиха и так далее. Но последний там вверху, а потом последний, значит, эти лекции. Кроме этого, есть лекции по Торе. Лекции по Торе тоже есть. Это трек, по-моему, я здесь не знаю. По-моему, это одно и то же здесь что-то, я одно и то же послал.
Я думаю, будет лучше, если вы мне потом пришлете, а я уже поставлю следующий
Сейчас я пошлю быстро. Вот. Это я послал по Торе, да, а значит...
А вы куда послали?
Ну вот в чат я послал, в чат.
Пока что мы в чате ничего не видим.
Как не вижу, я ж...
В чате ничего не видно.
Вот я посылаю в чате, в WhatsApp, этом чате, да, три, сказал, сколько. А, вот, не видно ничего, как?
Нет. Ну, вы знаете...
Как-то здесь...
Ну, лучше...
А, это ответ кому-то получается.
А
это
потом...
Жене я ответил, Жене я послал почему-то, не знаю, как здесь работает чат, не знаю, как чат писать.
Давайте,
ну хорошо, я потом... пошлю, да, все эти, я пришлю.
Ну, не все пришлете, а я потом в WhatsApp поставлю и в чате тоже поставлю.